«Джона Констебля?» — подумав, ответил Филипп. «Я очень люблю пейзаж, хотя с удовольствием смотрю и портрет. Еще Шишкина, Шилова, Маулара, Кенье и много других. У меня нет ярко выраженного любимца. Ну, а как дела обстоят в наш просвещенный век?» Аларика вдруг смутилась. «Понимаешь, с нашим веком все просто и все сложно. Средний тип выбрать легче, тем более, что человечество постепенно приближается к единой расе. А вот идеал...» Снова сменилось изображение в виомах. Филипп не выдержал и засмеялся. Правый идеальный виом отображал Аларику. Левый тоже был чем-то на нее похож. «Извини», — сказал он, заметив, что женщина нахмурилась и прервал смех. «Я смеюсь, потому что невольно ожидал увидеть тебя и справа, и слева». «Шутка ребят», — пробормотала она, отворачиваясь, и украдкой посмотрела на часы. Филипп с грустью понял, что пора уходить. «Ты кого-то ждешь?» Он встал. «Да», — со вздохом призналась она, убирая аппаратуру в стены мастерской, выпрямилась. «Честно говоря, я хотела, чтобы ты позвонил. Теперь уходи, за мной сейчас придут». «Кто?» — хотел спросить он, но вместо этого спросил. «Мы еще увидимся?» «Это будет зависеть не только от тебя». Филипп сдержал вздох и кивнул в ответ, словно не ожидал иного. «Тогда до связи». «До связи, конструктор», — сказала Аларика, подавая руку, хотела что-то добавить, но передумала. В коридоре он наткнулся на бегущего человека, прошел несколько шагов, и только потом его озарило. Он оглянулся, но мужчина уже завернул за угол, слабо пискнул входной сигнал двери. Дома он с полчаса слушал новости космоцентра, передаваемые по каналу Всемирного информвидения. Попробовал вызвать Томаха, но бесстрастный голос домашнего координатора сообщил, что Станислав не появлялся. Кип-секретарь отдела, куда осмелился позвонить Филипп, ответил лишь, что инспектор Томах на задании, но какое задание, где его выполняет Станислав, секретарь не знал или не имел права сообщать. Филипп снова загрустил, потом вспомнил совет Травицкого и решил навестить один из любимых уголков лесной природы, дабы развеять легкую меланхолию от дум. На этот раз он выбрал центральный лесной заповедник, расположенный в северо-западной части среднерусской возвышенности, на водоразделе Волги и Западной Двины. С тех пор, как погибли отец и мать, уроженцы здешних мест, Филипп не посещал заповедник и те места, куда нет-нет по зарастающему следу, уводят память прежних лет, говоря словами древнерусского поэта Глинки. Центральный лесной заповедник – царство елей, берез, липы, клена, вяза и ясеня. Леса Подмосковья возле Басова в основном березовые и сосновые. Заповедный же лес удивительно разнообразен. Выключив пояс антиграва, Филипп с треском вломился в чашу рябинника и жимолости, оцарапался и пошел напрямик через гибкие кусты волчьего лыка и лещины. Напившись из родника, он долго выбирался на знакомую поляну, чуть было не зашел в болото, расшитое по краям несозревшей еще клюквой, а когда выбрался-таки на поляну в кольце берез и ольхи, замер от неожиданности. В центре бело-розовой от клевера поляны, подмяв под себя метелки иванча и медуницы, лежала рысь и смотрела на человека прозрачно-желтым взглядом, поводя изредка кисточками ушей. Филипп сделал шаг вперед, рысь встала, глядя на него внимательно и спокойно, без угрозы. Так они и стояли несколько минут, оценивая друг друга. Потом Филипп решил отступить, не из боязни, просто не хотелось тревожить красивого зверя. И в этот момент с противоположной стороны поляны, метрах в ста, из-под леска сверкнул бесшумный тоненький голубой язычок. Рысь, мяукнув, подпрыгнула, свалилась в траву и осталась лежать без движения. Немой от удивления и гнева, Филипп смотрел, как из-за деревьев вышли на поляну двое в зеленых, почти полностью маскирующих их костюмах, и направились к нему. Один был молод, белобрыс, но черен от загара, сверкал улыбкой, хотя Филипп не назвал бы ее в этот момент ни доброй, ни веселой. Второму наверняка перевалило за 80, если не за все 100. Высокий, худой, он слегка сутулился, и лицо у него было не коричневое, а каменно-серое и застывшее, как ритуальная маска. В руках он держал бинокль. Молодой на ходу закидывал на плечо ремень электрокарабина. «Вообще-то ходить одному тут небезопасно», — заметил молодой охотник вместо приветствия, подходя и осматривая рысь. «Охотничья зона. А хороший экземпляр, Влад. «Будет чем похвастаться», — он разогнулся. «Как вы сюда попали?» «Разрешите посмотреть ваш карабин?» Также вместо приветствия вежливо попросил Филипп. Белобрысый удивленно посмотрел на спутника и с некоторым колебанием протянул карабин. «Не приходилось видеть раньше?» «Приходилось», — сказал Филипп, примерился и одним ударом о землю отломал прозрачную трубу ствола. «Да вы что?» — сделав движение к нему с угрожающим изумлением, воскликнул молодой незнакомец. «С ума сошли?» Филипп швырнул разбитый карабин на землю, повернулся и молча пошел в лес. Белобрысый догнал его, схватил за плечо, неожиданно больно сдавил сухожилие. Филипп сбросил его руку. «По какому праву вы это сделали?» — прошипел охотник. «Оставь его, Рон», — глуховатым голосом произнес старший. «Раз он так сделал, значит, считал, что имеет на то право». Филипп почувствовал в его словах упрек и, повернувшись, угрюмо буркнул. «Я же разговаривал с ней. Неужели не поняли? А ваш выстрел — это предательство в такой момент. Кто разрешил вам стрелять в заповедной зоне?» «Стрелять», — фыркнул молодой Рон. «Слышите, Влад, да кто вы такой, чтобы судить наши действия?» «Кстати, насчет заповедной зоны». Старший нагнулся, потрогал рысь за нос и выпрямился. «ВКС подписал вердикт от 19 июня, объявляющий заповедной зоной всю землю. Так что преимущество заповедника теперь не имеет ни один район земного шара, вернее, имеют одинаково все. А насчет стрельбы, рысь парализована и только, и у нас есть охотничье удостоверение. Вас устраивают мои объяснения?»